видим, друзья, шарлоткес, шарлотка. В чем разница между шарлоткес и шарлоткелы?
О, давайте спросим у курочки, как она сделала это шарлоткес.
Ну, это понятно, это тесто и яблоки.
Это как раз непонятно. Некоторые делают без теста и без яблок, и без сахара.
Тогда это что будет?
Это будет охуительный пирог.
Так, понимаю.
Это шарлотка, самая нормальная классическая шарлотка.
Питерская.
Ну, мы всегда так делали, скажем так.
Шарлотка.
У вас там были яблоки в Питере.
Давай, знаешь что, назовем ее шарлотка залп Авроры.
А, кстати, кто знает, залп Авроры, кто знает историю, почему этот пирог назвали шарлотка?
Почему?
А была такая тетка, шарлотка.
Так.
Она была дочка или любовница... не Шарли, она была дочка-любовница Людовика XIII. У того получил затоваривание на базе яблок и муки.
Так.
И он решил, чтобы избавиться от товара, быстренько все это сделать, чтобы отправить кормить армию.
И Шарлотта всех обеспечила.
А бедные питерские пацаны стырили этот рецепт. Научили курочку.
Так вообще же только питерские.
Ну, потому что там...
Было
это связано с тем, что когда они копировали Версаль в виде Петергофа, то люди, которые приезжали с чертежами, они как раз эту шарлотку-то и делали.
Ну, что она делает?
В Питере. В Питере там яблоки хорошие. Ну, недолго, но хорошие.
Яблоки
шикарные.
Да.
В Питере короткое лето, поэтому яблоки не вызревают.
Они наоборот.
Ты
наоборот.
Мне будешь рассказывать, не вызревают. Что ты пурку несешь?
Наоборот. Именно потому, что лето короткое, то яблоки вызревают быстрее, чтобы не пропасть.
Хорошо. Для шарлотки нужны яблоки
кислые. Наш белый налив, чтобы ты знал такой белый налив.
Что ваш белый налив. А
ты не понимаешь этот белый налив с деревом.
А Красная Армия все равно победила.
Он прозрачный, он кисло-сладкий, он сочный, аж сок по рукам.
И вот когда это белый налив, и
его.
Еще корюшку в это время нюхаем.
Корюшка, которая огурцами. Весь город в апреле.
Почему в апреле-то?
Ну, корюшка на нерест идет.
Потому что
и первые такой. Огурцы появляются, кстати, апрель-май, эти парниковые
в Ленинграде.
Да, так вот, весь апрель Ленинград пахнет корюшкой.
Слушай, я извиняюсь, а там же жрать нечего в корюшке.
А знаешь, как ее делают?
Ну.
Ее главное почистить от кишок.
А там что-нибудь остается от кишок.
После кишок? После этого ты ее берешь в муку, и ее на сковородку выкладывают. Голова к хвосту.
Я извиняюсь,
голова
она,
к хвосту.
Она же с чешуей.
Ой, я извиняюсь, так в Испании готовят сардины. Так в Испании жарят сардины на большом металлическом
профиле. И получается такой, как пирог, и вот так лопаткой берешь, прям целиком все переворачиваешь и ешь, как семечки. Вкусно до одурения.
Да ты что?
Ты не понимаешь. Но это надо было прожить в Питере.
Вы сейчас покупали вот эти маленькие рыбки, уже почищены.
Ну, они вот такие вот, хорошие,
совсем маленькие,
вот такого размера.
Я извиняюсь, она что, прямо балтийская?
Да.
Из Финляндии сбежала там?
Слушайте, а на самом деле вопрос интересный, я не помню. Она
Я знаю ответ.
Она из Ладоги или она из Финского залива?
Нет, ты знаешь что? Я ловил корюшку в Белом море, то есть я скажу, что она морская.
Наверное, она из залива,
да?
Но у нее нерест идет, ее ловят,
но
и
весь корюшку,
город забит этой корюшкой.
Мы корюшку, в принципе, выкидывали, потому что там треска и навага,
они
большие.
Ну, потому что ты пацан-то не из Питера.
Не, они, во-первых, большие, во-вторых, у них нету...
Что значит большие они?
Кто? Ну, с корюшкой не сравнить. Треска на вагу большие. Кроме того, у них нету чешуи.
Бля, треска, она длиной 4 метра.
Услышь меня.
В океане.
Корюшка, она мало что жрать там нечего. Она в чешуе. Она прожорливая. Она может на здоровенную наживку, вот такая маленькая несчастная эта корюшка, может ее хватает своими пастью жидкой.
То есть, не понимаешь, какая она вкусная.
Правда.
Миш, это вот эта система, эту рыбку жарить на большом противне, еще в Испании, когда есть сезон сардин, они это жарят на огромных противнях.
Скажи мне вот что, вообще на Руси остались караси?
Ты это у меня спрашиваешь, да?
Ну, ты же, вот и Ирина тоже из Питера.
А ты у Ирины спрашиваешь?
У вас так, на русского человека,
караси у вас там были?
Я скажу тебе другое.
Ты карася в жизни ел?
Да.
Где?
Я в Якутии ел карасей в сметане. Карась был величиной со сковородку.
Блин.
Я не думаю,
это
что
где
же
ты таких брал-то?
Якутская республика, Усть-Майский район, поселок Солнечный.
А может быть, река какая-то там?
А там речек полно. Усть Майя, Усть Яна.
И что там, карась?
Так вот, карась офигительно здоровый, маленькая голова, как раз на сковородке.
Может быть, это камбала была?
Нет, не была.
Так.
Потому что он немножко колючий.
На что вы его брали-то? Динамитом, небось?
Нет, он не всплывает. Обычно сеткой... Сеткой...
То есть есть рыба, что ее глушишь, она не всплывает.
Вся сибирская рыба, когда ее глушишь, она не всплывает, потому что у ней очень маленький рыбий пузырь,
да.
Как он называется, мочевой.
Да.
Нет,
не мочевой.
Рыбий пузырь,
да. Да.
Ну-ну. И он маленький, она не всплывает. Всплывает как раз караси. А вот эта вся сибирская рыба, ее ловит или сеткой.
А ты какую-нибудь приличную рыбу там ловил, там какой-нибудь, я не знаю, ну что-нибудь такое.
Такие тетки,
омуль какой-нибудь.
Тетки были офигительные. Приличная рыба была.
Тетки.
Рыба, тетки.
Бабы?
Бабы. Приличные. Остальное все неприличное на удочку.
А так динамит.
А в Ладоге сиги водились.
Сиг, да.
Обалдеть. Там местные рыбаки, туда можно было приехать. Там совхоз.
Угу.
Естественно, но рыбакам отдавали какой-то процент от улова, они могли себе забрать.
Сычка, ну, вилочку нет.
Они забирали, и мы у них покупали сырую рыбу, и у них тут же стояли такие бани огромные, где они их коптили.
Угу.
И делали горячего копчения, холодного копчения, разные.
Так.
И мы приезжали и покупали у них, ну сколько мы могли купить, тогда много не купишь.
Одну рыбу на коммунальную квартиру.
Но мы покупали 3 рыбки этих сигов, они примерно вот такого размера были.
И сига.
И одну, одну копченую. Мама у меня любила копченую.
Да.
Я не очень любила. Ну, я маленькая была, глупая, я много чего не понимала. А я обожала вот эту жареных сигов. Это вот знаешь, как вот сибас ты сейчас ешь,
да.
вот мясо практически такое же. Обалденная белая так, рыба, без костей
это
вообще.
Белая рыба, конечно.
Обалденная рыба.
Ну это как эти, как палтус.
Но
да?
Ее в магазинах
как
не
палтус,
было. Ее в магазинах не было. Это
друзья,
можно было только ездить на Ладогу.
Те, кто там
и у рыбаков
в Ладоге, и там в Питере, и вообще там рядом на протоках. Расскажите, что у вас с сигом? Сигаете ли вы в эти протоки до сих пор за сигом?
Я тебе скажу, как старый...
Мы дачу снимали в Мельничном ручье. Это так называется... Это, знаете, есть такая дорога жизни,
да,
в Ленинграде.
Конечно.
Ну вот, и там, значит, как бы поезда идут, ну, от Ленинграда в сторону Ладоги. И как бы...
И прямо идут и обрываются прямо.
Он где-то там примерно в том же направлении. Короче говоря, у нас были соседи с машиной, мы садились оттуда в машине, ехали вот практически по этой дороге жизни,
да.
Въезжали на Ладогу, там рядом был какой-то совхоз, этот, где мы покупали этих сигов. И мы там жили, ну, да, другого не было. Я уже не помню, честно скажу, сколько она стоила, но получалось не так, как
два.
В магазине. То есть, ну, даже свежий улов, вот все, ну, понимаете.
Да, да.
Это было что-то. Вот после того, как мы перестали снимать дачу в Мельничном ручье, уехали в Зеленогорск, то там уже вот этих стегов не было. Но то там почему-то из залива... я не знаю откуда, таскали миноги.
Слушай,
народ солил эти миноги.
А было принято, вот, допустим, из Питера какой-нибудь Выборг поехать?
Зачем?
Ну, такой как бы европейский город, знаешь. Он такой
Выборг,
необычный.
В Выборге очень много было. Во-первых, я там, как сказать, значит, в Ленинграде есть географическое общество СССР.
Да.
На Гривцова, так раньше называлось, возле Ленгорисполкома, мэрии. А там был юношеский клуб «Планета» назывался при этом географическом
так.
обществе. Я там как бы увлекалась в свое время географией. А я состояла в этом клубе, и там как бы этот клуб, он периодически куда-то выезжал, в том числе
с
и
с пионерами.
Ну, там были старшеклассники в основном. 8-й, 9-й, 10-й класс. Раньше не принимали.
Симпатичные мальчики?
Да.
А что вы она туда ходила?
Я была одна девочка. Это так, для справки.
Так. Девчонки, вы знаете теперь,
недостатка
как
внимания
не было. Я мама тебе разрешала это делать?
Мама меня как раз таки очень, очень как бы...
Я тебе скажу, если ты в шахматы не играешь, то идешь в такой клуб. Так.
Да, но я писала работу, там надо было работу писать. И каждый год предоставлять работу на рассмотрение. Там какая-то комиссия...
Ты давай про Выборг.
Я писала про Тура Хейердала и Сенкевича, про их путешествие на Ра.
То есть они сами не догадывались там.
Нет, Сенкевич догадывался, я у него дома была, он мне книжку подарил, подписал и рассказывал, у меня к нему
вопросы. Стой, были. Это же отдельная тема для кино.
Да, неважно. Так. Короче, мы вот с этим клубом, мы ездили в Выборг и неделю там жили. И Юрий Никулин таким-то хреном туда приехал, вот этот Выборг, то ли с концертом, то ли с чем-то.
Анекдот рассказывал матерный.
Его уговорили с нами пообедать, типа что школьники, там географический клуб.
Потрогать.
Бедный, вы себе не представляете, большей тоски в глазах человека своей я не видела. Ему было, он устал. Он был после концерта. Он хотел поесть и лечь спать. Его посадили. Меня как единственную девочку посадили рядом с ним. Я сидела, смотрела на Никулина. У меня я лишилась дара речи. Я забыла русский язык вообще. Я только на него смотрела, как он ел, а он чуть не давился. При этом
а других языков она еще не знала.
Но я знала французский, итальянский на тот момент. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я вообще потеряла дар речи на любом языке. Это было, конечно, что-то. Он бедный не мог дождаться, когда он уже доест, пожелал
ему всех удачи, свалил.
Не веселил, но как-то ожидалась какая-то дискуссия.
Это свадьба с генералом.
Когда я выхожу в стрим, мне все говорят, расскажите анекдот.
Да. Нет, но ожидалось, что дети будут задавать какие-то вопросы, да, а Никулин будет отвечать. Но все настолько были как бы подавлены его знаменитостью и авторитетом, что... Все сидели, просто давились
проезжа,
и не знали, что спросить.
Можно проезжа всегда спросить, но...
Ну да, не, ну ты понимаешь, да, что это получается так. Умный, как моя мама потом. Когда он уже ушел, миллион вопросов в голове родилось. А на тот момент ты сидишь дура-дурой, знаешь, совершенно пустая голова. Смотришь человеку в рот, который устал, хочет пожрать и спать. И бедный уже не чает, как оттуда
вырваться. Видите, друзья, мы хотели про Выборг, а в итоге узнали о том, как советская власть депрессовала советских детей. Давайте я кусочек тортика, а то я сижу.
А Выборг красивый город, он немножко на Таллин.
Стоп. Он же не российский город, он же финский город. Финский, давайте финский. Для начала.
Сразу. Уже давно российский. 1930 какого года?
А Портновский все знает.
Когда была финская война?
Я думаю, что...
В 37-м все нахуй отрезали,
38-й, 36-й?
Я не знаю, в какой момент они подписали договор. То есть это, возможно, было после войны. Уже там году 44-м, 45-м.
До войны.
Когда была
финская война?
Война.
Я хотел показать, как я пирожок пошел.
А вы тут про выбор.
Пирожок. Мы говорим про шарлотку, друзья.
Да.
Шарлотка Шарля не обидит.
Это Людовик XIII.
Людовик XIII, 14-го.
Все запасы муки и яблок перевел.
14-го не обидит.
А что вкусный шарлот?
Солдат шарлотку. Не обидит.
Светик, я тебе скажу другое. Мы эту шарлотку однажды принесли в еврейскую семью американскую. Ты не представляешь, что было. После этого, это была Иркина начальница, после этого были звонки, приходите в гости на Thanksgiving.
А их там мама, папа, 4 сестры с мужьями.
И один муж, он
поехал на этой шарлотке. И каждый раз, когда он знал, что мы там будем, он говорил...
А мы там были только на...
А ее apple cake тоже будет?
Только на еврейские праздники.
Потом, значит, я его принесла, говорит, ты знаешь, нахуй? Я говорю, я хочу попробовать новый рецепт в следующий раз. В следующий раз идет приглашение, значит, мне моя начальница говорит, там, приходи, будет Грег. Только он попросил рецепт не менять.
Да.
Он говорит, не меняй рецепт.
Ты знаешь, это очень смешно. Мы были, праздновали, это не был День Благодарения, это была Пасха.
Класс, подводочку.
И нас пригласили, а мы только приехали. То есть мы приехали вот как раз в Thanksgiving, там в ноябре. Потом была весной Пасха, и им нужно было, знаешь, в благопристойную американскую семью, там, деканов стоматологического университета, позвать пристойных иммигрантов, не всякую там шушеру, а таких пристойных.
Да.
И нам сказали, вы пойдете в очень богатый дом, там будет много-много очень вкусной еды. Знаем.
Да, да.
И вы должны с собой что-то принести. А мы, у нас денег нету, мы на велфере сидим. Знаешь,
мы только приехали вообще, ни копейки нет.
Во-первых, мы не знали, что принести. То есть нам нужно было принести явно что-то кошерное. А как вот выбрать из всего, что кошерное?
Конечно.
В нашем ценовом диапазоне мы не знали. Короче говоря, мы пошли в русский магазин. Нам сказали, что лимонные дольки
удовлетворяют всем требованиям. Он не был русским, это был чисто не русский магазин, но кошерный, очень грязный. и такой жидкий.
Но лимонные дольки удовлетворяли всем требованиям. Знаешь, они продаются в таких коробках.
Я помню.
$3 коробка, слушай.
Короче говоря, мы, значит, приходим с этой коробкой лимонных долек, значит, и еда изысканная, очень-очень вкусная еда. Значит, там были, знаешь, это типа как морковно-жареный шматок. То есть какой-то был бульончик с клёцками. Да? Ну, сначала Тору читали, конечно, до пупения, это правда. Вот. А потом, значит, это самое, ну, вот какую-то еду. Причем прислуживала...
Света, там китаянка была.
Прислуживала китаянка, потому что им было не положено.
И китаянка какая-то, она, так, она настолько диетически готовила, что та еда, которую они вынесли, да, она была вкусная. Типа рыбной. Но она была серая, как пепел на костре.
Нет, ну, в общем, это еда была несъедобная. Я не знаю, они все время про каждую еду говорили, какая она healthy, какая она полезная.
Здоровая, да.
Есть там было нечего. Поэтому, когда на десерт принесли... Ну, там был еще десерт, кроме наших долек. Нельзя сказать, нет, что там огромный стол был, там было человек 30. Нет. Но когда сказали, что наши
Это был момент хозяйка. А чувствовала себя неудобно, потому что гости явно тосковали.
Я расскажу. Значит, хозяйка говорит, вот наши русские друзья... А, очевидно, американцы лимонных долек не знают, что это такое. Наши русские друзья принесли вот такую еду. Вот такая коробочка. Весь стол. Мы сидели в самом дальнем углу, она в другом углу вытащила эту коробочку. Весь стол вскочил с места и побежал за этими
дольками. Мне не досталось, там момент был такой.
Моментально.
Она чувствовала, что у нее что-то не то, не пошло. Да? И когда она увидела эту коробочку свою, и она таким не настоящим голосом, таким фальшивым, она говорит, by the way, она говорит, между прочим, вот наши там Майкл Слан и принесли такие кошерные лимонные дольки.
Ну, сладкие какие-то.
Да, какие-то дольки. И вдруг...
Они все рванули, как ненормально.
Я тоже мог. Я в метро ездил.
Я ходил.
То есть я бы им всем там дал жару, но как-то неудобно было. И пока я дошел, они все слямзили. Причем это все были медики. Там вся семья была медиков. Это один замдекана, другой декан, третий ректор, проректор.
Мы тоже до Шарлотки.
Врачи там и так далее. Они снесли все. Я даже не... Я думаю, наши культурные люди вроде, понимаешь? По-английски говорят. И вот...